Добрый день, уважаемые зрители! В эфире православного телеканала «Союз», проект «Союз онлайн», студии Тимофей Обухов. В Москве в минувшее воскресенье в актовом зале домового храма святой мученицы Татьяны при Московском государственном университете имени Ломоносова состоялось открытие выставки «Апостол Японии. Архиепископ Николай». Моя коллега Галина Ледвина сейчас находится в зале, где представлена экспозиция и готова рассказать о ней подробнее. Галя, добрый день!
Добрый день, Тимофей!
А что послужило поводом для этой выставки?
На самом деле повода сразу два, и эти события случатся только в 2020 году, поэтому выставка открыта заранее, а посвящена она 150-летию со дня создания русской духовной миссии в Японии и 50-летия канонизации святого равноапостольного Николая, архиепископа японского. Эта выставка подготовлена небольшой группой инициативных людей, создана на средства прихожан Русской Православной Церкви в Токио и также других благотворителей. А здесь, в выставочном пространстве храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ имени Ломоносова, она открылась по благословению первого викария Святейшего Патриарха, митрополита Истринского Арсения. Тимофей.
Галина, вот интересно узнать, о чем рассказывает выставка, вот какие экспонаты на ней представлены?
На выставке представлено более 200 экспонатов, а рассказывает она, конечно же, о важных сторонах миссионерской деятельности святителя Николая, архиепископа японского. Как известно, он прибыл на японские острова в 1861 году. А вот дальше, в связи с чем этот интерес возник у самого святителя Николая, поскольку он прибыл на японские острова по собственной воле, мы поговорим с создателями выставки. Это Василий Иванович Сапин, бывший генеральный консул России в Саппоро, и его супруга Татьяна Георгиевна Сила-Новицкая. Итак, несколько слов о том, какие экспонаты представлены здесь на выставке.
Здесь в основном представлены исторические фотографии. Есть часть исторических предметов, связанных с издательской деятельностью, переводческой деятельностью святителя Николая Японского. Ну, какие-то еще предметы, которые дарили японские православные верующие, с которыми мы общались. И есть документы из архива внешней политики Российской империи о создании миссии. Вот в основном в этом состоит содержание нашей выставки. Кроме того, я хотел бы обратить внимание, что она сопровождается обширными подписями, которые сделаны из дневников святителя Николая и из его статей. То есть мы хотели, чтобы эти все фотографии, выставка говорила словами самого святителя Николая Японского.
Татьяна Георгиевна, как я сказала, в 1861 году, тогда еще отец Николай, после пострига, после окончания Санкт-Петербургской духовной академии, прибыл в Японию, приняла она его не очень гостеприимно. Вы, я надеюсь, об этом нам расскажете тоже. А вот что послужило таким интересом самого отца Николая? Почему он вызвался по доброй воле так далеко уехать от родины?
Молодой святитель Николай, в общем, не собирался быть монахом, не собирался быть миссионером. Но когда-то, когда в семинарии в Смоленске он учился, его учитель рассказывал о миссионерах в Китае. Тогда первые какие-то мысли о миссионерстве зародились, и как бы он забыл об этом. И потом, неожиданно, он увидел объявление о том, что требуется священник консульскую церковь, только что открывшегося консульства Российской империи в городе Хакодате. И вдруг, неожиданно для самого себя, пойдя на вечернюю службу после этого, что произошло? Произошло какое-то событие в его сердце. И Бог позвал его на это поприще. И он ответил на этот зов моментальным послушанием и принял монашество и решил, что если ехать, то только для того, чтобы проповедовать веру язычникам и для того, чтобы можно было узнать, какая страна Япония и откликнется ли она на его проповедь. Вот. Но ему казалось, что Япония, он был молод, и Япония рисовалась ему как невеста с букетом в руках, который встретит его, и толпы заинтересованных слушателей будут подходить к нему и слушать, когда он будет говорить о Христе. Но каково же было его разочарование, когда увидел, что его невеста спит крепким сном и даже не ведает о Христе и не собирается, более того, слушать его. Потому что в то время существовал государственный закон о том, что те, кто проповедуют христианство или принимают христианскую веру, они были подвержены смертной казни. И поэтому святитель Николай потратил 8 лет своей жизни для изучения Японии. Изучил он ее настолько глубоко, он написал несколько больших очень статей обширных, и даже хотел стать ученым. Но все-таки первое желание быть миссионером пересилила, и он оставил научные труды, но тем не менее глубокое знание Японии, глубокое знание обычаев и духовного строя японцев помогло ему в дальнейшем найти пути и сделать невозможное, обратить к христианской вере людей, которые, с одной стороны, имели очень превратное представление о христианстве, а с другой стороны, довольно плохо относились тогда к России.
Причем я бы хотел добавить, что он эти 8 лет изучал, скрупулезно изучал японский язык. Он понимал, что проповедь в этой стране без знания японского языка невозможна. И все говорили, что он очень глубоко овладел японским языком, свободно говорил. Правда, у него был акцент, но это никак не мешало. И поэтому его проповедь доходила до сердец японцев. Потому что он не только чувствовал, не только знал их культуру и историю, но и через язык он понимал, как надо вести проповедь, чтобы достичь сердца японца.
Ну вот я сказала, что Япония приняла негостеприимно отца Николая, и, может быть, даже вот первым новообращенным, первым христианином стал именно тот человек, который собирался убить отца Николая. Но после этого был очень долгий разговор, и это был первый человек, принявший христианство. Как развивалась его дальнейшая деятельность вот по этапам, по выставке, по тем экспонатам, которые здесь представлены, как это можно проследить?
Да, дело в том, что вот его первый ученик очень активно стал проповедовать сразу веру. Он был язычником, но своим друзьям он рассказывал о вере. И, к удивлению святителя Николая, довольно много людей заинтересовались его проповедью. И когда прошло несколько лет, он готовил тех, вот, кого Савваба привел очень тщательно, то еще существовал запрет на принятие веры, но святитель Николай тайно крестил первых японцев в своем маленьком домике священническом. Это было трое человек, которым он дал имена Павел, Яков и Иоанн. Вот. И тогда же он решил, что для того, чтобы их обезопасить от смертной казни, надо их разослать быстренько в разные стороны Японии, с тем, чтобы они проведали, есть ли возможность расширить круг тех людей, которые хотят услышать проповедь. Самое удивительное, что в это время принимали христианство в основном самураи, потому что это было самое образованное сословие, и оно в это время оставалось часто без возможности служить. А служение – это был один из самых главных таких моментов для самурая. И поэтому им было очень понятна идея служения. Но теперь они понимали, что они могут служить не человеку, своему господину, а Богу.
Надо сказать, что здесь ведь исторический фон. Здесь в это время рушилась феодальная Япония, происходили перемены, так сказать, которые называют либо реставрацией императорской власти, либо буржуазной революцией в Японии. И поэтому вот это сословие самурайское, оно потеряло опору идеологическую и, так сказать, опору существования. Поэтому такая была востребованность выйти на новую веру. И очень быстро это пошло. В 1972 году отменен был указ о преследовании христианства. Стало возможно свободно вести проповедь. И вот здесь как раз выставка, она так и построена, как дальше складывался жизненный путь и миссионерский подвиг святителя Николая Японского. Он переезжает в Токио, там организует миссию, создается миссия, причем, да, вот здесь вот, здесь видно вот здание собора и миссии, которая возвышалась на высоком холме над всем Токио. Этот собор господствовал над всем Токио. Токио. Он даже был выше императорского дворца, который был ниже. Вот, и поэтому дальше, когда миссия пошла успешно, построили собор, быстро росло количество христиан, которые принимали крещение. По всей стране стали создаваться храмы. И очень успешно, быстро пошло. И где-то уже, наверное, к 80-му году, да, уже было несколько тысяч верующих христиан.
Ну, вот я помню такую цифру, что к 1912 году 33 тысячи христиан среди японцев. Да. Это правильная
360,
цифра.
60, по-моему, 3 прихода, соответственно, по всей стране, да, и более 30 тысяч верующих. При том, что если еще учесть тех, кто уже ушел в мир иной за это время, то на самом деле крещенных было гораздо больше, за 40 тысяч.
Помимо создания духовной миссии, какова еще была деятельность архиепископа японского? Что еще удалось ему сделать за 50 лет пребывания на островах? Насколько я, да, тоже вот помню, он всего лишь 2 раза покидал страну, а все остальное время посвятил именно своей миссионерской деятельности.
Вы знаете, настолько обширна была деятельность святителя Николая, что даже трудно представить, что один человек мог столько подъять. Потому что мало того, что он организатор был прекрасный, во все вникал. Даже библиотека, которая существовала вот на территории миссии, каждая книга была поставлена печать самим святителем Николаем. Вот. Но, кроме этого, он подъял совершенно удивительный труд по переводу всех богослужебных текстов и всего, что нужно было для службы в Японии. И он занимался этим всю жизнь, он совершенствовал перевод. И Евангелие, которое сегодня японцы могут читать, и читают и в храмах, и дома, это то самое Евангелие, последний вариант его перевода, который показывает, что человек совершил практически невозможное, потому что не было даже некоторых слов в японском языке. И весь православный богослужебный словарь тоже был создан святителем Николаем. Но у него был очень верный помощник. Святитель Николай был очень высокого роста, почти 2 метра, а помощник его был даже среди японцев очень низкого роста. Поэтому такая фотография была, к сожалению, ее даже иногда те люди, которые ненавидели Россию, ненавидели христианство, они ее как карикатуру помещали. Очень большая Россия в виде святителя Николая и очень маленький японец, который верно служил рядом с ним всегда был. И кроме этого, святитель Николай даже какие-то дипломатические функции был вынужден выполнять. Например, когда произошло покушение на наследника нашего престола Николая, будущего мученика Николая II, то святитель Николай старался уладить этот конфликт, и он был переводчиком. К сожалению, не осталось записей, неизвестно, почему это произошло, но он выполнял даже дипломатические функции. Но он всегда держался в стороне от политики. И он говорил, что это не русская вера, которую он принес, это вера, которая истинная вера всех людей. И поэтому он учил японцев создавать свой мир в православии, что были свои иконописцы, что были свои певчие. И стремился к тому, чтобы как можно скорее японская церковь смогла стать самостоятельной.
Спасибо, Василий Иванович. Спасибо, Татьяна Георгиевна. Уважаемые телезрители, я напомню, мы находимся в выставочном пространстве храма святой мученицы Татьяны при государственном Московском государственном университете. До 21 числа здесь открыта выставка, посвященная святому равноапостольному Николаю, архиепископу японскому. Она будет интересна, на мой взгляд, и тем, кто почитает святителя, но и тем, кто сегодня впервые во время нашей беседы услышал о том, что в Японии существует русская православная церковь. Тимофей.
Галина, я благодарю вас за информацию. Правда, было очень интересно. Безусловно, присоединяемся к прозвучавшему приглашению и прощаюсь до новых встреч с нашими уважаемыми телезрителями.